You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Что такое передоз? Что это такое передоз?
Я вопросом точно не потяну.
Нет, я просто в шоке.
Как мне было объяснено, когда я пробовала, что это...
Оно не вызывает зависимость.
Именно.
А ничего тот факт, что... Всем привет! Вы находитесь на платформе talkabout.ee, и это подкаст «А ничего тот факт, что?», где мы говорим про разных подростков, про их жизнь, про их нелегкую судьбинушку. Сегодня у меня в гостях Аня. История нашего знакомства начинается 10 лет примерно. Может
12.
Быть, ладно, 12 лет назад. Можно я сразу расскажу историю, вот, а потом мы перейдем вообще как и что это случилось.
Да, давай.
Значит, рассказываю. Звонок на телефон. Я в Ластыкайце с каким-то другим подростком, и мне звонит Аня, вдрызг пьяная, и говорит: «Александр, мне нужна твоя психологическая поддержка». Вот именно такой формулировкой. Я такой: «Что ты, где, как?» Говорит: «Все, ничего не могу рассказывать, давай приезжай в Копли». Значит, я приезжаю в Копли один, вижу ее в дрова пьяная. Значит, она говорит: «Все, пойдем, я тебе покажу свое любимое место где-то там на море, и только там я тебе расскажу, в общем, что случилось». Короче, я параллельно звоню своей коллеге, говорю: «Кристи, скорее приезжай, потому что я уже чувствую, что я один эту историю не вывезу». И мы едем в трамвае, Ане сколько, наверное, лет? 15 лет.
15 лет мне было.
Нет, тебе не было. Ну, неважно, короче, 16 лет. И я еду в трамвае. У меня нету никакой формы обозначения, что я там мобильный молодежный работник, ничего. Я просто взрослый мужчина, на котором висит пьяный подросток, и мне очень хочется остановить время, сказать всем: «Люди, стойте, подождите, все нормально, я не везу ее в лес насиловать, просто я молодежный работник», ну или что-то такое. Ну, неважно, мы, в общем, доезжаем до куда-то там, до... какого-то X места на Штромке или где-то, не на Штромке, короче, где-то на море, неважно. Рядом, вот, я вспомнил, рядом был такой бар замечательный, на Сирби бар, вот. Мы приезжаем туда, туда же приезжает моя коллега, и то ли перед тем, как туда пойти, на это место, то ли уже после, нет, наверное, перед, я понимаю, что нужно как-то тебя отпоить чаями или что-то такое. Мы заходим в Сирби бар, опять-таки, с пьянющим подростком. Значит, контекст такой, что я не могу и не хочу вызвать полицию, потому что у тебя уже на тот момент был ребенок, поэтому я говорю, что тебе...
А, значит, мне было 16, да.
У тебя уже был на тот момент ребенок, и тебя мама выгнала из дома, и нельзя было звонить, потому что у тебя был привод в полицию, и если бы мы позвонили, то, возможно, было бы какое-нибудь лишение родительских прав или что-то такое. Короче, значит, мы заходим в этот Сирби-бар, и на меня все там... Мне кажется, что все на меня смотрят так, что я пришел, я не знаю, набухал какую-то подростка, и сейчас куда-нибудь ее веду. Значит, я сажаю тебя за стол, заказываю чай какой-то, чтобы чуть-чуть тебя отпоить. Забираю твой портвейн. Взамен, это был мой первый... Я пошел на сделку с совестью впервые в жизни в молодежной работе, потому что она очень хотела курить. Да, и говорит: «Если ты мне купишь сигареты, то я тебе отдам твой портвейн». А я принципиально, естественно, не покупаю ни подросткам, ни вообще не курю. Но это был тот день, когда я подумал: ладно, наверное, если я дам тебе сигареты, то ты хотя бы не будешь бухать. Ну, в общем, да, такой бартер у нас произошел. И, значит, меня не посадят за это. Это можно вообще говорить.
Это было 12 лет назад.
Да, но не факт, что ты курила, и просто я дал тебе подержать, давай так скажем. Значит, и я подхожу, пока ты сидишь, пьешь чай, и моя коллега уже приехала, я подхожу к этой барменше и говорю: а вы знаете, а там такая женщина средних лет стоит, которая, мне кажется, вообще видела все в жизни, в этом Сирби-баре в злачном. Я говорю: вы знаете, и тут такое дело, я на самом деле молодежный работник, а это на самом деле моя подопечная, и я сейчас просто вот мы тут посидим, я ее она смотрит на меня просто пустыми глазами и говорит: да мне вообще все равно. Вот, да. И, короче, в общем, значит, мы идем дальше, там ты мне рассказываешь свою историю, там что-то про парней, все очень плохо, и рабочий день уже подходит к концу, уже 8 часов вечера, я понимаю, что мы не можем тебя оставить одну, мы идем смотреть кино, какой-то Fast and Furious 5 или что-то такое, у нас были билеты в кино бесплатные, значит, ты благополучно спишь все эти полтора часа там, я не знаю, помнишь ты просто или нет, или
именно
это
поэтому я не помню этот поход
смутно.
В кино.
Окей, да, ты просто проспала все это время, и параллельно мы ищем тебе, куда тебе пойти домой. Точнее, ты ищешь, куда тебе пойти домой, и находишь в итоге уже ближе к 12 часам ночи. Мой рабочий день уже давно закончился, но мы все еще с тобой вот втроем. Я, моя коллега Кристи, благодарственное письмо ей нужно писать, ну, хотя я, на самом деле, до сих пор с ней общаюсь. В общем, и... ты находишь место в у какого-то чувака где-то в гараже, и ты говоришь: я пошла, в общем, в гараж спать к этому чуваку. Ты уже такая более-менее трезвая, но не до конца. Но мы уже тоже истощены, делать нечего. Он говорит: точно, это нормальное место. Ты такая: да, мы возвращаем тебе твой портвейн, сигареты и отправляем тебя спать в 12 часов ночи в гараж несовершеннолетнего подростка с ребенком, который дома ребенок. И после того, как ты ушла, я просто стоял и минуту, наверное, вот так вот орал, вот так, вот так просто на улице орал, и еще подумал, наверное, надо позвонить нашей начальнице и сказать, что Анна Грета, все в порядке, мы отправили ее спать в гараж, отдали ей портвейн, сигареты и все.
Самое интересное, я не помню половину того, что он говорит. Абсолютно. Он мне эту историю рассказывает за последние полгода раз в пятый.
Короче, да, это такая преамбула. После этого мы еще пару раз там видимся, где-то я провожу детские праздники, я видел тебя, понял, что у тебя вроде как бы все нормально, растет ребенок, все такое. Значит, тут я встречаю тебя полгода назад, и ты рассказываешь мне, как у тебя все было дерьмово все это время, и я... А я-то думал, что сейчас я своему коллеге расскажу историю успеха о том, что смотри, там я подвел своего нового коллегу и говорю: смотри, вот это такой подросток, та-та-та-та-та, и та-та-та. И Аня просто выдает эпичную фразу, она говорит: да, и тогда вы мне нихуя не помогли. Это было просто... Я, извините, ну, вы можете это запикать, но это было именно так. Вот, и я такой: да, ну, типа, рассказывай. Вот. Такой небольшой срез, и я так понимаю, что и в тот момент, когда мы с тобой общались, это был вообще не пик всех твоих историй, но и не начало уже тоже, то есть ты уже была, я имею в виду историю, дальше будет история про дисклеймер, да, про наркотики, алкоголь и всю, наркодиспансеры, всю вот эту штуку, так что особо впечатлительных, наверное... наоборот, подводите сюда, чтобы именно они на твоем опыте, да. Вот, и я тебе очень благодарен, что ты готова вообще рассказывать, делиться. Я сразу скажу, что я для зрителей, для слушателей, я большинство вещей, наверное, и не знаю, что там происходило, и поэтому и не углублялся, когда ты сказал, что готов пойти на подкаст, не стал так сильно углубляться в твою жизнь, чтобы мне самому было интересно. Вот, мне до сих пор интересно, поэтому я даже не знаю, с чего начать. Наверное, с твоего, так как мы говорим здесь про подростков, с твою подростковую жизнь, как у тебя вообще так случилось, что у тебя так рано появился ребенок и вот это все. Я понимаю, как это происходит в целом.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Но как вообще? Как ты пошла под откос? И как ты из этого выбралась? Вот об этом хочется сегодня поговорить.
Давай, наверное, начнем с того, что на сегодняшний день у меня больше 2 лет трезвости все-таки, да? И я себя каждый день хвалю за это, и я большая молодец, с учетом того, что какая жизнь у меня была, какой ты меня видел, это действительно было не совсем начало, но и не совсем самый пик, да, того, что происходило в моей жизни. Как у меня так рано появился ребенок? Ну, наверное, это ошибка многих такая. Это ранняя стадия алкоголизма. То есть пить я начала в 12 лет. Причем выпивать я начала так достаточно часто. И причем я очень быстро перешла на крепкий алкоголь. То есть сначала это были какие-то джинчики, физики, да, там, то есть раз в недельку расслабиться после школы. Потом это начались прогулы в школе, естественно, более крепкий алкоголь. То есть могу сказать, что в 14 лет я уже была плотно зависима от алкоголя.
То есть ты как, прям прибухивала?
Я прям бухала. Я прям сильно бухала. Было тяжело понять вообще в тот момент, что происходит что-то не так, потому что это делали все в моем окружении. Это делали ребята, с которыми я прогуливала школу. Это делали знакомые ребята вне школы. Это делали компании. Это делали незнакомые люди. Это делали в семье. Или... сверстники, старшие ребята. Это было в семье. То есть у меня всю жизнь бухал отчим. То есть это было настолько все приближено, да, ко мне. То есть... для меня это было нормально, я не видела в этом ничего плохого. Ну и что я выпиваю там раз в неделю, раз в 2 недели. В этом не было ничего плохого. Ну и, естественно, через такую компанию я познакомилась с мальчиком, нам было по 16 лет. Кстати, девственности я лишилась в 16. Вначале мне стукнуло 16, и я лишилась девственности. И, в принципе, я практически сразу забеременела. Буквально там, наверное, прошло полгода. Вот. И в 17 лет я уже стала мамой. В 17 лет я стала мамой. Да. Вот, я родила буквально за месяц до своего дня рождения. Ну, в принципе, вот это случилось на такой вписке. Это было с моим молодым человеком на тот момент. Мы встречались. Мы встречались тогда полгода. Но это не было запланировано, это не было желано, то есть для меня это был шок. Я не знала, что мне с этим делать. Единственный человек, к которому я пришла, это, естественно, мама. То есть мама меня поддержала в тот момент. Я, кстати, безумно и благодарна по сегодняшний день. Я прям постоянно говорю: мамочка, спасибо тебе большое. То есть это тот человек, который позволил мне оставить ребенка и какое-то время, потом поймем, почему, растил моего ребенка, да, то есть. В принципе...
А парень больше как бы не отсвечивал или как-то...
Смотри...
Ну, его семья там, может.
Такая интересная очень история. Я когда была беременна, он начал меня избивать. И да, я от него ушла, естественно, потому что меня положили на сроки 4 месяца в больницу на 2 недели, потому что у меня была угроза выкидыша из-за того, что он меня избил. Я сказала, что я так жить не хочу, и я ушла от него. Были преследования, были заявления в полицию, я несколько раз обращалась, потому что он меня преследовал. Полиция ничего не делала, то есть всем было все равно, как будто бы.
Типа дальше это дело не пошло? Никуда.
Нет, не пошло. Единственное, что когда я написала 2-й раз заявление в полицию, мне сказали, что мы можем дать ход сейчас делу, либо вы его пожалеете. То есть мне конкретно так было сказано, либо вы его пожалеете, и пускай живет дальше. Ну, естественно, я по своей наивной глупости пожалела его и не стала давать делу ход. Хотя сейчас своей головой я понимаю, что я должна была это сделать, да? То есть я была такая наивная маленькая дурочка, верила в то, что люди действительно меняются. Нет. Я родила, он меня больше не трогал какое-то время. Я родила. Я была с ребенком, и где-то ребенку, наверное, было полгода, мы гуляли на улице, она была в коляске у меня, и случайно я встречаю его. И он как будто бы показалось, что изменился, понимаешь? Он говорит, я хочу видеть свою дочь. Я дала ему этот шанс, и через неделю я была опять избита. Вот, то есть он жил уже с другой девушкой, и я просто дала ему шанс видеть своего ребенка, но нет.
Ну, типа не отношения, а просто...
Нет, я понимала, что я точно не вернусь в эти отношения, но я также понимала, что это и его дочь тоже, и, наверное, можно дать человеку шанс. Но нет, через неделю я была опять избита, и я ему сказала, что это все. Потом были моменты, когда он мне через Facebook меня преследовал, то есть создавал, я его блокировала, он создавал новые страницы, там я знаю, кто ты, я знаю, что ты, я заберу у тебя ребенка, в общем, были угрозы, преследования. В какой-то момент это все закончилось, я узнала через там старых знакомых, что он сидит в тюрьме. Не знаю, по какой статье, я про него слышала, что он начал разводить девочек, не достигших 18 лет. Он приходил к ним домой, он оставался на ночь, он занимался с ними сексом и обворовывал.
То есть,
получается, да. И недавно, кстати, сравнительно недавно, года 3 назад, мне пришло письмо из тюрьмы. От него же. То есть очень много лет я ничего не слышала.
Типа я научился делать здесь телогрейки, зацени.
Нет, там... Мне на тот момент показалось...
Крафтовые чётки прислал.
Да-да-да, из хлеба там мякиш, да. Нет, он написал, что он любит и меня, и дочь до сих пор, и не может забыть, и просил прощения, но я просто понимаю, что это настолько бред, что, во-первых, такие, как он, не меняются. Во-вторых, я знаю людей из тюрьмы, я знаю, как им тяжело в тюрьме, им обязательно нужен тот, поддержка, кто будет какая-то. Их ждать, да. То есть, слава богу, моих мозгов 3 года назад хватило, чтобы не дать свой
просто
номер.
Просто не отвечала?
Да, то есть он попросил дать номер на какой-то номер, там написал, чтобы он мне позвонил. Ну, как бы нет, это уже давно.
Сейчас ты не знаешь, сидит он, не сидит?
Я не знаю. Насколько я понимаю, он должен был сидеть до 25-го года, как он написал в письме. Но я не знаю, что с ним сейчас, слава богу, не появляется. И... В принципе, я понимаю, что если начнутся опять преследования, то мне ничего не стоит написать заявление в полицию. То есть я понимаю, что на сегодняшний день безопасность моя и моего ребенка — это самое главное. То есть вот такая история.
А школа у тебя, получается, ты училась, не училась, когда вот у тебя родился ребенок, тяжело же с ребенком там?
Смотри, я когда забеременела, 9 класс я уже закончила на тот момент, то есть основную школу начальную, да, я уже закончила 9 классов. Когда я была беременна, я пошла в вечернюю школу, в гимназию, и, естественно, посередине, получается, даже не посередине, я родила в конце ноября, и, естественно, уже дальше учиться было очень тяжело, хотя 9 класс я закончила очень плохо, а 10 класс я шла очень хорошо, то есть на тот момент, как раз на момент беременности, у меня произошел такой момент затишья во всех моих зависимостях, то есть я не пила, не употребляла ничего, я не курила, практически там, то есть мне было совсем бросить тяжело, то есть я там на самые слабые, там один раз в день перешла, знаешь, прям по минимуму. Вот. Но потом уже не получилось вернуться в школу. Во-первых, когда родился ребенок, я все-таки первое время была с дочкой, а потом, естественно, меня уже забрала полностью зависимость. То есть уже было не до учебы.
Окей, давай туда, в сторону зависимости, тогда еще уйдем. Что, насколько ты была всеядна в плане, не знаю, ты же не только алкоголь, да, получается?
Я была абсолютно всеядна.
Это сначала пошел алкоголь, а потом как бы ты познакомилась... Ну, давай последовательно.
Смотри, естественно...
Эволюция наркомании.
Эволюция наркомании, в принципе, это один и тот же все время происходит шаблон, да, то есть... Я не слышала ни одного человека, у кого было бы по-другому. То есть сначала это всегда идет алкоголь. В очень редких случаях сразу идут наркотики, да, вещества какие-то запрещенные. Нет, в 12 лет я начала выпивать, в 15 лет я познакомилась, я не знаю, стоит называть название наркотиков.
Конечно, мы, ну, что, мы сразу говорим, что мы против наркотиков.
Абсолютно,
такое.
Это зло.
Наркотики зло, но мы должны быть осведомлены. Я вообще хочу потом об этом с тобой еще поговорить, что у нас крутится, как в доступе, как это все достать. Ну, когда достают, не то, что мне это интересно, а вообще, насколько это...
Признайся, Саша.
Да, ну, мне интересно. Интересно тоже, мне интересно. Вчера мне пытались продать полик за десятку и грамм за двадцатку. Как бы я сказал, что дешевка, вы что, в ацетоне это вымачиваете, я не буду брать.
Ну, в принципе, цены приемлемые. Я не знаю, как
сейчас. Сегодня у нас в гостях эксперт.
Да. Так вот, да, получается, в 15 лет я познакомилась с наркотиком под названием трава. Ну, как это называют в простонародье, да. То есть, как мне было объяснено, когда я пробовала, что
оно
это...
Оно не вызывает зависимости.
Именно, что это биопродукт, оно растет, это не вредно, и это просто весело. И первое время...
Ну, ты прям реально верила.
И я прям реально верила. То есть, понимаешь, у меня не было рядом взрослого, который мог бы мне объяснить настолько доходчиво, какой наркотик, что делает, к чему
как
приводит,
как
влияет и почему это вредно. То есть мне просто было в детстве сказано, нельзя наркотики и нельзя сильно бухать. А почему? Что происходит? Ну, то есть в моей голове не было вот этого. И... Я вот эту всю информацию, вплоть до каких-то женских штучек, да, которые в теории мама должна объяснять, да, своему ребенку, я это узнавала с улицы. А на улице немножко другое понятие этого всего. И правильно не донесут абсолютно. То есть в том круге, где крутилась я, это было нормально курить траву.
Ну, давай сразу с высоты своего опыта. Трава вызывает зависимость?
100%.
Окей.
Причем я тебе скажу так, трава может быть опаснее во многих случаях, чем тяжелый наркотик, как, например, фентанил. Потому что трава действует больше психологически, на психику.
Начинаешь загоняться, там
абсолютно,
тревоги, всякие панические атаки.
То есть, не знаю, я так... Насколько я знаю, есть сейчас уже разные виды этой травы. В мое время было две: вымоченная в амфетамине и вымоченная в фентаниле. То есть других вариантов не было. И, естественно, под воздействием, допустим, фентаниловой травы ты начинаешь больше засыпать, загоняться, не понимать, что происходит, да? То есть на психику это влияет намного больше, чем чистый фентанил. То есть это 100% наркотик и 100% вызывает привыкание. Да, не с первого раза. Да, сначала это весело, но потом где-то через 3-4 месяца это вообще уже становится
Давай,
весело.
Ну, если не по тяжести, типа сразу, да, нету легких и тяжелых наркотиков,
нету.
Да, но...
Нет, подожди, подожди. В теории ученые различают. То есть есть более легкие наркотики, и даже есть...
Градация какая-то.
Ну да, то есть есть какие-то списки более легких наркотиков,
да.
Более тяжелых наркотиков, быстрые наркотики, да. То есть в теории это есть, но по факту я считаю, что любой наркотик, он тяжелый, каким бы он ни был, и какое бы воздействие на тебя он ни оказывал. То есть отказаться от любого наркотика - это тяжело.
Давай все меню огласим. Вот все, что ты в жизни попробовала.
Так, давай.
Ну да, алкоголь,
алкоголь,
трава.
Трава, альфа-ПВП.
Что это звучит, как какое-то оружие из Counter-Strike? Скиньте
Смотри.
Мне альфа-ПВП, я на А бегу. Давай.
Альфа-ПВП в простонародье — это соли. Это появилось сравнительно недавно, несколько лет назад. И не знаю, его приписывают к быстрым, не таким тяжелым наркотикам, но на самом деле это на сегодняшний день самый опасный наркотик, существующий... у нас на рынке России и так далее.
Ну, что, что он делает? Ну, он разгоняет или что он делает?
Он убивает. Он действительно убивает.
Давай про любой наркотик. Ну, то есть в плане, что ты становишься более активным или тактильным, или что?
Смотри, на каждого он действует по-разному. Я не могу сказать, как он действует на других людей. Я могу сказать только за себя. Я видела людей, которые под ним действительно выгибаются, как это утрированно показано во всяких роликах. Да, действительно такое есть. Но на меня он действовал... Видишь... Я его мешала, то есть он у меня был вымоченный в фентаниле. Меня
Вас пятерка всех там по химии, походу, были там.
У меня... Мне продавали, я не знала. То есть я не знала, что я употребляю. Это тоже одна из самых страшных вещей.
Это тоже одна из опасностей, да? Что тебе что-то продают, ты как бы ешь.
То есть ты никогда не поймешь. Ты никогда не поймешь, что ты употребляешь,
какая
пока не сделаешь
там,
тест,
да?
на наркоту, да.
Угу.
Получается, меня просто размазывало, и я залипала в онлайн-казино, мне было очень хорошо.
Сливала тебе денежку туда, да?
Да, и причем зависимость такая история, что это деньги и в наркоту, и в казино, и в алкоголь, то есть получается, тебе очень нужно большое количество денег, если у тебя их нет, это дополнительный стресс, это дополнительные апатии, это дополнительный риск, потому что ты идешь на такие вещи, на которые не пошел бы в трезвом уме, да?
Так, давай про деньги, я подвешу эту вот здесь эту историю, мне интересно, всегда было, откуда у народу столько денег, когда я вот знаю, сколько, ну, узнаю, сколько стоят наркотики, думаю, блин, где вы берете? Я знаю, что для девочек есть как бы немножко другой путь, там их могут просто, не обязательно я говорю там про что, про секс, да, хотя это тоже
и
может
это
быть.
Тоже, это чаще всего.
Но как бы бывает так, что просто как бы ты красивая девочка, и тебя там подогревают кто-то, да, там.
Ну,
или нет?
Смотри, в моей жизни такого не было. У меня... я очень много такого слышала, это действительно есть. Сколько вот я была раз в центре, очень многие девочки говорили о том, что да,
просто
у
дают.
Меня мужчина, у меня мужчина этим занимался, доставал, там мне все приносил. У меня в этом плане очень сложное употребление. То есть я всегда вынуждена была доставать себе сама. То есть были очень... и зарабатывать, и доставать, и, в принципе, вот все, что входит в эту систему получения наркотика, да, то есть это всегда лежало на моих плечах. Очень редко были случаи, когда там могли угостить или именно за красивые глазки.
Блин, типа, жадины вообще-то. Такая красивая, тебя не угощают. Что такое? Что началось?
Я тебе объясню, потому что я не была в употреблении такая красивая.
А, когда ты употребляешься, не такая красивая.
Конечно, конечно.
Ясно.
Вот, я думаю, наверное, к этому вопросу еще вернемся.
Да,
да,
конечно.
И... Ладно. А наркотики тогда, какие они, в принципе, существуют?
Не, какие, давай, какие ты употребляла?
Какие я... Хорошо, был алкоголь, трава, альфа... соли, окей, фентанил, да, амфетамин, колеса. В принципе, то, что есть у нас на рынке, я перепробовала все.
Ты их это кушала или ты уже по вене тоже начала пускать?
Смотря что, но... Когда я начала колоться, это факт, я достаточно долго кололась. Сначала я очень долго не кололась, я была против этого, мне казалось, пока я не колюсь...
Что ты еще не наркоманка.
Я еще не наркоманка,
я, кстати,
то есть я еще могу завязать.
Я слышал такую тему, что если там, ну, если я не колюсь, то я только там то ем, только нюхаю, не знаю, только что там, втираюсь, маски делаю. Я не знаю, что делать с наркотиками. Вот. Но как только ты, типа, начинаешь колоться, это уже как будто другое...
Сразу
новое
хочу
дно
сказать,
пробито.
Это настолько вранье, это настолько самовнушение. Я сама через это прошла, и действительно в моей голове было так, что пока я не колюсь, я в любой момент могу завязать, я просто не хочу. Но...
Типа, я могу, но не хочу.
Могу, но не хочу. На самом деле не могла. Уже не могла. И любой человек, который начинает употреблять наркотики, который не колется, он начнет колоться рано или поздно. Это 100%,
почему?
Это пройденный этап. Потому что не работает уже.
А, все, тебе нужно поднимать дозировку.
Поднимать дозировку, да, это меньшее, что... А второе, почему я начала колоться?
Да.
У меня был очень сильно сожжен нос, то есть я уже не могла нюхать. Я занюхивала, у меня все вываливалось, то есть я не получала эту дозу наркотика. То есть у меня все, у меня нос уже не работал. А после этого мне пришлось достаточно долго лечить свой нос для того, чтобы он заработал обратно. Я имею в виду просто для того, чтобы жить, дышать нормально.
Реально?
Да.
То есть ты просто слизистая сжигается и ты
абсолютно,
не можешь,
как бы... напрочь. Есть еще такой вариант, как есть наркотик, то есть делаются бомбочки.
Типа для ванны.
Ну, как? В салфеточке. Да, я не буду, да, рассказывать методику, как это все делается.
Ну, короче, можно как-то...
Можно его есть, да. В общем, есть такая история, как съесть наркоту. Не со всей наркотой так прокатит, но есть виды наркотиков, с которыми так прокатит. Но, опять же, слизистая.
А кто? Там все, это такое типа комьюнити, где все друг друга учат, да?
Нет. Типа, нет.
Или
ты такой, это.
Или ты такой, ну, блин, в нос не могу засунуть. Ну, сожру.
Но, понимаешь, когда ты начинаешь общаться в таких кругах, да, это как-то везде звучит,
вот
просто.
Говорю, то есть такое,
нету такого, что, знаешь, все сели такие, так, сейчас мы будем вас учить употреблять.
Мастер-класс.
Ну, типа, да.
Это гашиш, и вот так.
Да,
вот,
да,
это...
то есть нету такого. Если это какой-то новый наркотик, естественно, ты попадаешь в компанию, где ты пробуешь этот новый наркотик.
Там есть свои наркокоучи.
Ну, типа, да.
Ну, а есть такой, кто, извини, что тебе, что тебя прям кто-то вел в этом мире? Ну, вот, что ты, например, ты не знаешь, где достать, и у тебя появляется какой-то старший товарищ, который такой тебе там, ну, вот, вот так, вот сяк.
Нет.
Нет?
Нет.
Просто это всегда случайно какие-то люди.
Абсолютно. Абсолютно. То есть, есть люди, которые, я, знаешь, это, ну, вот я их так называю, я не знаю, называют кто-то еще, есть социальные наркоманы,
да,
есть наркоманы-интроверты.
Угу.
Вот я наркоман-интроверт.
Угу.
Я, мне было, в принципе, тяжело общаться с кем-то в употреблении, употреблять в компаниях. То есть у меня,
ну,
такого,
короче,
не
ты
было.
Больше сама с собой, да? Типа дома за какие-то
я больше,
и...
да, сама с собой, в ванне где-нибудь. Угу. Максимум, с кем еще могла, это вот человек, которого, который мне продавал вещества. То есть с ним еще могла. Так нет. То есть мне было очень тяжело это делать в каких-то компаниях. Есть люди зависимые, которые исключительно это делают в компаниях, потому что так действительно проще.
Mm-hmm.
То есть один там принес, на компанию разделил. В следующий раз другой принес, на компанию разделил.
Mm-hmm.
То есть, во-первых, мне это было невыгодно, я всегда была жадина. Мне и так тяжело все доставалось. А во-вторых, просто я не понимала вот этого прикола, когда рядом еще другие люди, у всех разный приход, и это мешается.
А, понял. Точнее, ну, очень сложно это понять, честно говоря, так. Но как вообще, я сейчас слушаю тебя, я, честно говоря, отключился на момент, как это рассказывал, и думаю, как ты не села в тюрьму, не передознулась, типа, ну сколько ты употребляла в совокупности?
10 лет.
10 лет, и тебя, не знаю, бог, вселенная, карма миловала? Или было такое, что ты очканула и перестала там, например? Да.
Смотри, передозы были. Их было много, и я ни разу не боялась.
Mm-hmm.
Как я не села в тюрьму, я не знаю, не спрашиваю. Я до сих пор задаюсь этим вопросом,
mm-hmm.
потому что было очень много ситуаций, в которых действительно я думала, что ну вот, все.
Да.
Ну все. Сейчас нас возьмут, повяжут. Mm-hmm. Вот, допустим, с человеком, да, который мне продавал вещества, я очень часто находилась с ним. Естественно, машина заряженная, все заряженное.
Что это значит?
Очень много веществ в машине.
А, типа в машине.
То есть,
он,
да, все заряжено, то есть
угу.
все очень много. И...
Играет такая музыка?
Нет,
это в моем стереотипе.
Это у всех, да, это у всех по-разному, то есть кого-то тянет на музыку, кого-то нет. Я не любила музыку под воздействием вещества. Но были моменты даже, когда мы понимали, что за нами уже ездят.
Угу.
То есть конкретно за нами ездили. Нет, это действительно было. Он очень много лет в этом, и действительно за нами ездили. Было так даже, что нас остановила полиция один раз. Я так испугалась. Это была ночь. Мы ехали в машине, значит, у меня все заряжено,
угу.
у него все заряжено.
Ты продавала тоже?
Нет, я не продавала. Я имею в виду, что у
Но
меня
у тебя уже
было
есть.
Готово
угу.
к употреблению вещество,
угу.
да, то есть... оно у меня лежит, я заряжена, он заряжен, мы оба употребившие,
угу.
то есть он за рулем, я на заднем сидении, и нас останавливает полиция, мы едем
угу.
ночью. Выходит 4 человека
полицейских
и окружают машину.
И ты такая, это все,
я такая, да, это все. И они натягивают белые перчатки, а когда они натягивают белые перчатки, это значит, что они собираются обыскивать машину.
Угу. Сейчас... Угу.
Все, я попрощалась в этот момент просто со всеми. Я думала, вот, все, приехали, мое употребление закончилось, я сейчас поеду в тюрьму за хранение, за то, что...
Mm-hmm.
Ну, как соучастница,
да?
Да? Нет, я не знаю, что произошло.
Mm-hmm.
Они... Один полицейский отправился обратно к себе в машину пробивать, значит,
yeah.
документ водителя. Возвращается, отдает документы, говорит, сделайте, пожалуйста, страховку.
Mm-hmm.
И они уходят. Мое предположение тогда
и
было,
ты такая, ну,
что...
сегодня можно уже не колоться, употреблять уже.
Ну, нет, как
раз-таки
в тот момент я поняла, что я хочу еще уколоться. Это стресс, это был такой стресс, да. Я не понимала, что произошло.
А как вы снимаете стресс в
2К25? Я не понимала, что произошло. Потом только я поняла, что, скорее всего, он работает с наркополицией.
А, что он типа...
На самом деле, действительно, есть такая теория, что есть барыги, которые работают с наркоотделом.
Да, какая бы теория? 100%. Потом,
и...
чтобы их самих не посадили, сотрудничать наверняка кто-то сотрудничает.
Но настолько свободно ездить, раздавать кайф, как делал это он, это действительно... Ну... То есть, и при этом за нами ездила обычная полиция. То есть, угу. вот такой, понимаешь, контраст вот этого всего. И...
Он подошел, наверное, такой: хороший денек сегодня. И твой друг отвечает: воистину, день прекрасный. Они так перемигнулись, типа, угу, поняли.
Дело в том, что нас остановила обычная полиция, не нарко. То есть я так поняла, что спасло просто то, что действительно он, может быть, скорее всего, сотрудничает. Не знаю.
Короче, тебя отвело в этот момент.
Да, я думала, что все, я поеду. Но вот это такой самый запоминающийся момент был, когда я поняла, что...
И ты такая... Бросаю или нет?
Нет, это нет.
Это еще путь вниз идет. Вот какой был самый, вот ты поняла, что все, ты на дне? Или это было уже... Ну, ты сказала мне просто при встрече, что у тебя было 4 реабилитации. Что
5.
Ты, 5 реабилитаций. А когда ты поняла... И что ты поняла не... Ну, как бы... Что... Короче, давай так, расскажи, когда ты сама реально поняла, что все, пора заканчивать.
Ну смотри, как я уже говорила, передозов было очень много.
Да.
То есть, что такое передоз?
Что такое передоз? Что это такое передоз?
У меня вопрос, он точно не по тему?
Нет, я просто в шоке.
Смотри, что такое передоз? Передоз — это когда я не рассчитала... То есть у каждого зависимого человека есть своя доза, и он ее знает.
Ты такая, типа как в качалке, которая там про сколько протеина захавать, КБЖУ, там углеводы, все такое.
Да, то есть
ты такая: так, я вешу столько-то, мне нужно столько-то, или как, типа, да?
Нет, там нет такого высчета, то есть это все методом про по ошибок.
Просто.
Как делала я? Я не хотела умирать. Естественно.
А есть кто-то, ну, типа, кто с такими тенденциями?
Ну, смотри, я говорю чисто за себя, то есть я не могу говорить за других. Я лично не хотела умирать. Как делала я? Когда шла новая поставка, да, вещества, я не знала, что это за вещество, и я делала меньше своей дозы себе, чтобы понять вообще, что это. Угу. Потому что оно может быть очень мощным,
да.
А может быть вообще там каким-то...
Ну да, в
90-е лайт...
было такое, когда новое пришло, наркотик, многие умерли, да? Там.
Сейчас был год, когда очень много людей умерло, потому что завезли новую историю, и все употребляли по своей дозе, но нужно было меньше.
Угу.
И поумирало и моих знакомых очень много.
А, ну бывало так, что ты, я уже предугадал, что бывало так, что ты не рассчитала все равно? И
да, то есть бывало так, что я просто забивала на это правило, хотя у меня это было правило, и... не знаю, то ли запарилась, то ли там не уследила, то ли еще что-то могло произойти, да, я сейчас уже не скажу, почему это могло быть, но, то есть ты вводишь себе дозу, которая тебе не подходит,
да.
И твой организм реагирует по-другому, то есть эта доза может остановить сердце в любой момент. Неправильная, да, скажем.
Угу.
Рассчитать дозу очень тяжело, практически невозможно. Именно поэтому столько смертей, да, от наркотиков. Были моменты, когда действительно специально, вот это как раз к вопросу о дне, да, когда я действительно уже устала настолько, я помню даже этот момент, это было, кстати, как раз перед поездкой моей предыдущей в центр,
угу.
Когда вот начался...
В центр реабилитации?
Да, в центр реабилитации. Угу. Когда начался действительно мой путь выздоровления, то есть это уже все было финальной точкой, когда я сказала: все, я больше не хочу. Я уже кололась, плакала, и я не кололась, плакала, потому что вот эти ломки, мне было тяжело, меня выкручивало, у меня было психическое расстройство, то есть мне было тяжело и психологически, и физически, и это было больно, и я не хотела колоться, и я все равно шла колоться, и я плакала, потому что я колюсь, я устала. Устала, потому что пошла проституция в моей жизни. Мне пришлось так, да, доставать себе вещество. Воровство. Я разводила мужчин на деньги. То есть как это происходило? Я знакомилась с мужчиной, там, набухивала его. Я никогда ничего не подсыпала. То есть мы просто сидели, бухали, он засыпал.
Он оказывался слабее, чем ты в плане бухания, да?
Но я тебе скажу, что с веществом, в принципе, тяжело перебухать человека. То есть человек, который пьет при этом под веществом, он не пьянеет от алкоголя практически. То есть там какая-то маленькая... То есть вещество, оно трезвит. Чтобы, ну, понять, да, насколько оно сильное, крепкое. То есть оно трезвит от даже сильной стадии опьянения алкоголем.
Ну, они засыпали и...
Я просто чистила их кошельки. То есть были такие моменты. Что самое последнее, я помню...
А было так, что ты такая, типа, набухиваешь его, все, короче, план, открываешь кошелек, а там пусто?
Нет, кстати, такого не было. У меня как-то глаз алмаз, да, все-таки был на это, да. То есть, что самое последнее такое было, это когда уже на протяжении, там, месяцев трех, да, ко мне подходит дочь, а я уже работать не могла, я ничего не могла, то есть я приходила домой, там, да, или там сидела дома, употребляла. И, естественно, под действием вещества я не хотела ни играть, ни там веселиться, ни разговаривать.
А это сколько дочке было?
Ну, лет 6, получается.
И ты одна с ней живешь?
Нет, ну, тогда, на тот момент я жила все-таки со своей бабушкой, то есть с ее прабабушкой. Плюс моя мама была все время рядом, через пару
остановок. В этом плане у тебя была поддерживающая семья.
Да, то есть меня никто никогда не поддерживал в плане употребления. Когда я употребляю, мне сразу говорили: мы не с тобой, но ребенка мы не бросим.
И был такой момент. Ребенок жил с ними или как?
Нет, мы жили все вместе, просто как бы я особо не участвовала, да, в жизни ребенка. Я просто помню моменты, когда я сижу на кровати, у меня идет приход, да, и ко мне подходит дочь. Она никогда не видела, как я употребляю. То есть она не видела ни шприцов, ни вещества, ни пакетики. То есть я всегда вот за это прям очень...
переживала.
В каком бы состоянии я ни была, я всегда все спрячу так, что она этого не увидит, не найдет. То есть она никогда этого не видела вообще. Как я колюсь, тем более. Вот. Но она видела мои состояния, естественно. И когда она подходила ко мне и говорила: мама, что с тобой? Я всегда ей отвечала: я болею, мама болеет. То есть,
что,
и когда...
в принципе,
ну, в принципе,
соответствует действительности.
Да, то есть ученые признали зависимость болезнью, но все равно, знаешь, для меня это как будто бы какая-то отмазка вот для ребенка. Мама болеет. Ну вот, не знаю, вот мне настолько в какой-то момент это стало омерзительно, отвратительно. И последней финальной точкой стало то, что мама подошла ко мне моя и сказала: знаешь, когда ты трезвая, я готова тебе помогать. Но пока ты употребляешь, считай, что меня для тебя нет. И она сказала, что если я ничего с этим не сделаю, она лишит меня родительских прав. Сама лично.
Это, кстати, очень сильный поступок со стороны мамы, потому что, ну, вот как раз в зависимости говорят, что пока есть кто, как бы, поддерживает человека, пока он употребляет, что там дает ему денег, кров, еще что-то, то он будет употреблять. И вот это вот, как называют, это жестокая, жесткая любовь, да, когда тебя любят, но говорят там: все, ты иди за дверь, тебя не пускают, там, не дают тебе помощи. То есть в этом плане твоя мама, конечно, очень сильно.
Я тебе скажу, что она огромная молодец. Она, когда узнала, что я зависимая наркоманка, она пошла выздоравливать на созависимую программу. То есть я выздоравливала по зависимости или... 12 шагов, да, а она пошла на созависимые. И я тебе скажу, что поведение моей мамы на тот момент было для меня таким самым большим толчком. То есть все, помощи не было ниоткуда, да. Но, естественно,
ну,
все-таки...
и болью тоже, да?
А?
Ну и болью тоже.
Нет, я, понимаешь, под действием вещества я не чувствовала никакой моральной боли.
Может,
то есть мне не было больно.
Какая атрофия чувств? Да?
Абсолютная. То есть я не чувствовала ни стыда, ни... у меня не было совести, да, вот как она преподносится. Я не чувствовала боли ни физической, ни моральной. Угу. То есть абсолютное атрофирование всех чувств. Угу. Вот это то, почему начинают употреблять наркотики в основном угу. люди. Потому что, попробовав, ты понимаешь, что ты счастлив.
Угу.
Ты не чувствуешь ничего того плохого, что ты
испытывал. То, типа, до этого было жить тяжело, да. А теперь ничего себе, оказывается, да. Жизни тяжело. Да,
да. Да. И... И я просто устала в какой-то момент. Mm-hmm. И в тот момент, когда она мне это сказала, я сделала себе целенаправленный передоз. Я устала.
Mm-hmm. Типа передоз, чтобы уйти на тот свет?
Уйти, да. То вообще. Есть это произошло... Колпаки я еще употребляла, забыла сказать.
Это не грибы, это какие-то...
Это что-то, не это грибы, что-то пить, это да? жидкость какая-то угу. там для машины, что-то такое, и оно как-то торкает. В общем, это ужасная история, тоже никогда не пробуйте, это жесть.
Я чувствую прям, как я обогатился сегодня. Что можно... То есть я просто понимаю, что все, что как бы нельзя пить и есть... На самом деле люди пьют и едят.
Да, 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 это так, это правда. Наркоман угу. придумает все, что угодно, чтобы получить вот этот секундный кайф. Да. Угу. Кайф как... Ну, я уже... Я на сегодняшнем этапе, я не называю наркотик кайфом.
Угу.
Это не кайф.
Угу.
Это убийство просто всего.
Угу.
Это вред, это жесть и...
То есть у тебя уже, как раз хотела тебя спросить, нету какой-то там тяги или ностальгии или что-то такое?
Нет, у меня есть страх за то, как я вообще выжила во всем этом.
Угу.
То есть, отматывая назад, я вспоминаю какие-то вещи, думаю, господи, это... Знаешь, это как будто бы вот какой-то фильм, я посмотрела какой-то фильм, очень длинный фильм,
угу.
и как будто бы, ну, окей. Ну, как, ну, я не понимаю, это не что ты. Это было со мной. Да, то есть я знаю, да, что я зависимая, что в моей жизни было много всего, но чтобы вот столько всего и так упасть, я не осознаю до сих пор, что mm-hmm. это вот моя история, да. Я про передоз, да, когда я поехала выздоравливать в центр, уже конкретно вот это полное...
Ты передознулась, вызвали скорую или что?
Нет, я поехала как раз к человеку, который мне продавал, да, вещества, mm-hmm. и я говорю, мне нужно вещество, денег нет. Он говорит, ну, на, ладно, держи. Как бы.
Типа
потом,
в долг?
Ну да, типа потом отдашь. Ну, и я зависла у него на двое суток.
У него там, наверное, такая толстенная книжка, кто ему должен...
Так и было.
Да, серьезно?
Серьезно, у него была тетрадка, где должники были записаны, это правда.
Офигеть, я прям попал.
Да-да-да. Значит, я приехала к нему, я у него зависла на двое суток, и когда... Почему на двое? Я не хотела столько зависать там. Потому что в первые сутки, когда я приехала, я начала употреблять. Он мне, значит, дал мое вещество, да, это вот последнее время особенно были альфа-ПВП. Я решила, что я устала, я так больше не хочу. Я замешала эту историю с колпаками. Uh-huh. Это очень опасно. Колпаки вообще нельзя употреблять внутривенно.
Uh-huh.
Я не знаю, как я выжила, но я это сделала. Вот. И как я поняла потом, я, естественно, этого всего не помню. Скорую, конечно же, он не вызвал, потому что у него квартира заряжена, все uh-huh. заряжено. Это у него на квартире произошло. Uh-huh. И... Получается, он говорит, ты была вся синяя, ну, сине-фиолетовая, uh-huh. у тебя были белые губы. Говорит, я еле тебя откачал. Uh-huh. И я когда открываю глаза, и я говорю,
а зачем? Что он тебе делал, массаж сердца или
я что? Не знаю, что он делал, но uh-huh. суть в том, что он откачал.
Ну, видимо, у него опыт тоже был тоже. В
этом Может плане. Быть. И я открываю глаза, и я понимаю, что я живая. И я первый вопрос ему, я говорю, зачем ты это сделал?
Uh-huh.
То есть настолько я устала от этого. Я не видела другого выхода. Я не думала, что меня возьмут обратно в реабилитационный центр, потому что я там была уже не раз, уезжала, и ничего не случалось. То есть не помогало мне это, да? Ну, как не помогало? Я не давала помочь этой программе.
Она добровольная, эта программа?
Абсолютно. То есть я уезжала всегда раньше, я не доходила до конца, и, ну, естественно, мне это не помогало, потому что я этого не хотела. И как-то я не рассматривала в тот момент вариант поехать опять в центр, я просто понимала, что все, я больше не хочу употреблять.
Угу.
Он меня откачал, я уехала домой, И через пару недель я уехала в реабилитационный центр.
Тебе мама или кто-то тебе все-таки?
Нет, я сама. Я сама знала номер, я была там не раз, я знала, кто там работает. Я просто уже позвонила, я плакала в трубку, я говорила: пожалуйста, возьмите меня, я хочу жить. Они еще думали, брать меня или не брать.
Потому что там типа таких, как ты.
Но дело в том, что если бы, может быть, я закончила бы хоть раз, а я ни разу не заканчивала.
Что это программу. Такое? Давай про программу. То есть ты мне сказала тогда при встрече, что ты первый раз или там вообще туда ездила просто почиститься. Типа, что ты не чувствуешь уже кайфа, едешь туда, чистишься и такая...
Это было в третий раз.
Ага.
В первый раз я туда поехала, потому что я рассказала, когда маме о том, что я зависима от наркотиков. Для того, чтобы показаться для мамы хорошей, я сказала ей, что мне нужна помощь. На самом деле я не думала об этом, что мне нужна помощь. Я не видела проблемы в этом. Просто я всегда хотела быть для мамы хорошей.
Типа комфортик.
Ну, типа да. И мама нашла вот как раз-таки этот реабилитационный центр, нашла программу для себя. И она меня, по сути, первый раз туда отправила. То есть мы, когда туда приехали, я расплакалась. Мне был 21 год, по-моему.
То есть ты уже плотно употребляла?
Да. И получается, мы приехали, она меня туда привезла на машине с баулами такими вещей. Там живут, оттуда нельзя выходить определенное количество времени. Я ей сказала, говорю: мама, запри меня в какой-нибудь деревне, где-нибудь, но не здесь, я не хочу здесь находиться. То есть я настолько испугалась первый раз, я потом уже поняла, что там нет ничего страшного. Это вот такой, знаешь, первый, во-первых, мне 21 год, я маленькая девочка. Во-вторых, я просто посмотрела на людей в тот момент там, да, то есть в моей жизни еще не было таких прожженных наркоманов, как там, да.
Там
то
такие
есть,
вообще упавшие. Ну, типа,
там такие прямо... Я тебе скажу так, я попала, я на тот момент употребляла амфетамин, это считается достаточно легким наркотиком, еще не внутривенно, а я попала в поток таких прям, знаешь, вот как я в конце. Понимаешь?
А как ты? А опиши себя в конце физически. Это что? Это скелет просто такой ходит? Ходит
ну, или смотри, у меня кожа стала серого цвета. У меня действительно был скелет обтянутой кожей практически. То есть я весила 41 килограмм, когда приехала четвертый раз в центр, когда вот пошли вот эти альфа-ПВП, смешанные с фентанилом. То есть инъекционное употребление, да, то есть я приехала в центр 41 килограмм, у меня лицо, меня часто сравнивали со смертью, то есть у меня под глазами были черные прям круги, уже не синие, они были прям черные, у меня вот здесь скулы были черные прям, и то есть у меня ребра можно было просто посчитать, то есть я настолько приехала худая.
Это вот последний раз, когда ты поехала уже, да?
Предпоследний. Предпоследний. Вот. Что я вообще... Ну, меня знали уже там, в этом центре, и мне вообще задали вопрос. Говорят, а ну, ты понимаешь, что ты, ну, умираешь? Ты приехала сюда, ты сейчас умрешь уже просто.
Типа ты не вернешься, если уйдешь или что? Или просто уже...
Если бы я уехала с центра, я бы, скорее всего, умерла бы где-то под забором, потому что мой организм уже не мог воспринимать вот это, вот эти вещества. То есть все. Либо я сейчас иду по пути выздоровления, прохожу действительно эту программу, либо я еду на смерть. Вот так было. И то я тебе скажу, что я в этот раз, насколько вот я не хотела больше употреблять, но я не дошла до самого конца.
Это четвертый раз был
тебе? Это был четвертый раз, да. То есть я не дошла до самого конца. Второй раз я поехала просто потому, что мне нечего было делать. У меня тогда мужчину посадили, с которым я употребляла, с употребителем мужчину, да. То есть его посадили в тюрьму. Тогда были перебои с поставками наркотиков, да, то есть взять было особо негде, я такая, ну, поеду в центр тогда, ну, что ж поделаешь, раз тут не везет, да,
поеду. Чисто к бабушке отдохнуть в деревню.
Ну, типа того, да, в общем, второй раз, третий раз я приехала совсем плохая, у меня были такие сильные, вот третий раз как раз я приехала почиститься просто, я знала, что я буду употреблять дальше. Хотя в центре мне сказали: оставайся, потому что ты не выживешь. Ты, ну, просто я приехала, мне первый день вызывали скорую, потому что такое очень редко, чтобы ты понимал, случается в центре. Мне вызывали скорую, потому что у меня просто правую часть свело всю судорогой и не отпускало часа три, наверное. То есть меня настолько ломало, мне выписали сильнодействующие препараты, которые должны были вроде снять это все, но нет. Мне ничего не помогало. В общем, я отлежалась там две недели. Я сразу сказала, я поеду употреблять дальше. То есть я не была готова. И вот в четвертый раз, да, я приехала, и мне сказали, все, ну, это уже все, финал. Больше, ну, никак, некуда просто. И я, там, получается, есть две программы. Есть пятимесячная программа. Пять месяцев – это основная. То есть там рассказывают, как работает зависимость, что это вообще такое, как можно ее отслеживать, контролировать, да, именно свою зависимость, то есть употребление, да. Давай поясню. Употребление контролировать невозможно никогда зависимому человеку. То есть как контролировать то, чтобы не употребить?
То есть, вот так. Ты имеешь в виду, невозможно контролировать, типа, если я употребляю хоть сколько-то, то я уже буду, то есть там уже будет рандом, то есть я в какой-то момент возьму еще, еще больше. То есть
тебе в какой-то момент всегда будет становиться мало, потому что есть такой термин, как толерантность. К любому веществу происходит у организма толерантность.
Ну да, я думаю, те, кто там пьют кофе, тоже понимают, да, там тебе там сначала побольше, потом это уже не помогает, и хочется еще. То есть вот там учат, чтобы ты вообще не употреблял, сразу как бы быть чистым.
Да, то есть что происходит? Первый месяц – это детокс. Тебя просто приводят твое тело в нормальное состояние, чтобы тебя не ломало, не кумарило, тебе не было плохо.
Типа капельницы какие-то ставят?
Нет, тоже? Капельницы там не ставят. Там есть определенные таблетки, которые не вызывают привыкания, которые не дают никакого эффекта в плане наркотического, но они помогают снимать боль. Опять же,
ломка – это больно?
Ломка – это очень больно.
Ну, это как что? Как, не знаю. Ну, как что?
Ну, вот представь, что тебе ломают кость в трех местах. Сразу.
Звучит круто.
Офигенно. Это действительно очень больно.
И типа все тело.
У меня преимущественно были ноги и поясница. У каждого по-разному может быть. Может, все тело выкручивать. То есть это каждый организм, он...
Но это типа не опасно?
А?
Ну, это не опасно для, не знаю, для организма. Это просто как бы... Ну, условно говоря, знаешь, вот как есть такие мифы, что привязать человека к кровати, он там его переломает, и потом все будет нормально с ним. Или реально будет, ну, что-то случится с человеком.
Ну, нет. Ломка – это не опасно. Единственный момент, что на ломках люди совершают такие поступки, которые, ну, наверное, даже не совершили бы под веществом. Но сейчас уже и нет таких ломок. Давай так, все-таки героиновые ломки, которые были, да, я, слава богу, не употребляла героин, я слышала только по рассказам, которые героиновые ломки. Кстати, фильм очень классный посмотреть, очень советую, «Я Кристина». Это как раз про 70-е, 80-е годы, когда вот эта героиновая история начала появляться, когда молодежь вся торчала на этом героине, и там показано, и как это происходит, да, как привыкание происходит, как кумарятся люди, да, то есть ломки, все это показано, и все это, в принципе, да, они немножечко, скорее всего, преувеличили, хотя героиновые ломки, скорее всего, и так. Но это вот прям такой наглядный фильм, который вот прям я советую посмотреть, если ты хочешь понять, что такое зависимость. Значит, смотри, на сегодняшний день нет таких ломок, от которых можно умереть. То есть нету просто такого вещества, которое даст такие ломки.
Ну, у нас, наверное, или...
Ну, смотри, да, скорее всего, в Америке есть, может быть. У нас нету. Но любая ломка – это жутко неприятно.
Ну, ладно, я надеюсь, наши зрители, слушатели не это... не столкнутся с ломками. Я хочу, да, вернуться обратно туда, в сторону твоего решения не употреблять. Вот, ты решаешь не употреблять. сейчас ты уже говоришь, 2 года чиста. И вот мне интересно, у меня были тут вопросы там про твое материнство, я думаю, что я не буду спрашивать, потому что, поправь меня, я так понял, что в момент употребления тебе вообще там все равно, ты там мать, не мать, как ты выглядишь, что о тебе думают, я не знаю, то есть у тебя как бы есть программа. И это тоже меня, кстати, удивляет, что столько вещей, на самом деле, приходится держать в голове, что там, условно говоря, где взять денег, как, что там с чем смешать, то есть у тебя... У меня просто такое представление наркомана... Ну, не то, что у меня прям представление наркомана такое, что человек совсем не в Минько, не в адеквате, но все равно как будто это такое все время измененное состояние сознания. А тут, ну, ты рассказываешь о том, что тебе приходится... Ну, много вещей достаточно держать в голове. Это как бы достаточно сложный мир вот этого употребления. Вот. И, ну да, вот поправь меня в том плане, что... Остаются ли у тебя что-то человеческое, потому что ты говоришь, что у тебя вообще не было ни чувств, ни там это. Ну вот, а что все-таки тебя, кроме боли, не знаю, материнства или что-то, что оно тебя привело в чувство, я не знаю.
Смотри, какой момент. Под воздействием наркотика действительно никаких чувств нету. Есть такой момент, как когда наркотик отпускает, но ломки еще не приходят. То есть вот этот, он недолгий такой момент, но он есть.
Такое просветление разума, это как бы...
Ну, можно, наверное, так назвать, да. То есть я уже не под веществом, но меня еще не ломает. Mm-hmm. И вот в этот момент мой мозг, он может включиться на какое-то время. Mm-hmm. Я тебе скажу, что каждый раз, когда происходил вот этот период такой, у меня появлялось очень сильное чувство стыда за то, что... Я плохая мать. То есть я, в принципе, у меня эта установка. Я приехала с этой установкой в реабилитационный центр. Я плохая мать, я недостойна. Я там... мой ребенок там плохо растет без меня, да. То есть я не участвую. У меня до сих пор эта установка присутствует. То есть несмотря на то, что я себя проработала уже достаточно хорошо и сильно, все равно в каком-то... ключе она где-то выскакивает, вот эту установку, убеждение, что я плохая мать, понимаешь? Несмотря на то, что мы ездим с ребенком в отпуск, я ей все покупаю, я провожу с ней время, то есть она ни в чем не нуждается, я всегда рядом, мы всегда можем поговорить, обсудить, абсолютно, да, то есть она по всем таким женским штучкам, она всегда ко мне приходит, мама, а как это, мама, а как то, то есть я понимаю, что я рядом, я в принципе, ну, мне не за что сейчас стыдиться, да, ну, нету просто такого, но все равно в какие-то моменты, вот когда, допустим, я где-то отказываю ребенку, да, в чем-то, я такая, блин, а имею ли я право
морально,
на это,
да
отказывать? Я понимаю, что это часть просто воспитания. То есть мне в эти моменты приходится себя так за шкирочку брать, знаешь, так потрясти и такая: так, Аня, ты воспитываешь ребенка, ты должна говорить нет.
Да.
Это не значит, что ты плохая мама, да. То есть.
Но это тяжело. Но ты с этим
тяжело. Это тяжело. Это самое, я тебе скажу, тяжелое, что вот происходит в моменте выздоровления. То есть мне было легко принять, что я зависимая. Мне было легко принять, как я доставала вещество, что я делала. И так далее. То есть мне, в принципе, все моменты, кроме материнства, было очень легко принять.
А что сейчас, ну, если вот мы погрузились в эту такую черноту, ты потом начала выздоравливать, 2 года, это результат. Вот. Что сейчас тебя поддерживает быть в чистоте? Мотивирует, не знаю. Я не знаю, можно сказать мотивирует, потому что ты уже смотивирована, что тебя поддерживает, как ты сохраняешь результат?
Смотри, я поняла, что мне для того, чтобы двигаться дальше, всегда нужны какие-то цели.
Угу.
То есть, если бы я в свое время задалась бы какими-то целями, может быть, я не начала бы употреблять. Угу. Почему люди начинают употреблять? Потому что были какие-то психотравмы в детстве, да, то есть что-то не прожито, что-то забито. В основном это забитые дети. Меня бил отчим. Да, то есть дома не все было в порядке. И меня гнобили в школе, в первой. И, конечно, я ушла туда, где меня принимают. Но если бы на тот момент я бы плюнула на все это и задалась бы какими-то целями, Скорее всего, я бы не начала упираться. Это в моем случае. То есть мне для того, чтобы двигаться дальше, нужны цели. То есть, допустим, сейчас была цель съездить в отпуск с дочкой, покуролесить, потусить, то есть ни в чем не отказывать себе, да.
Для этого нужно заработать.
Для этого нужно заработать, да. То есть сейчас следующая цель у меня, это я хочу, это прям глобальная такая цель, да. Я хочу все-таки свой бизнес открыть, да. Мне также нужны подцели, которые я буду достигать.
То есть маленькими шажочками. Маленькими, ты как бы от одного к другому, к другому.
Да.
Слушай, ну это здорово, это хорошее послание на самом деле, что если у человека есть цель, даже какая-то простая, маленькая, то это может, ну типа, держать тебя на плаву.
Абсолютно.
Блин, мне еще на самом деле столько хочется тебя спросить и про этих наркоманов, которые ходят к тебе сейчас. Ты же видишь этот мир, то есть ты, получается, вот знаешь, как бы, я все время говорю, что люди живут как в слоеном пироге, да, то есть это ты же рассказываешь не про какое-то изолированное вообще пространство, где-то там ты на острове употреблял, это было здесь, вот там в Таллине, в Тамсеропарке, эти люди вокруг нас все, то есть это вот, это все вот тут вот под боком, и получается...
Это видят все, просто почему-то закрывают глаза на это.
Да, и вот сейчас ты тоже же видишь этих там, я не знаю, с прошлого, с настоящего каких-то чуваков, потому что... У меня вот, когда мы с тобой общаемся, создается впечатление, что, блин, ну все, у тебя все хорошо, и как будто бы, значит, у всех уже все хорошо. Вот я поймался на такой мысли, что, ну все, как будто я сейчас прожил эту эмоциональную вот эту всю историю, качели, и так, фух, ну оно все закончилось. Но оно же на самом деле для кого-то не заканчивается. Оно вот сейчас происходит. Это прямо сейчас. Вот. Ой, извини.
Да, кто-то сейчас сидит и вставляет иглу себе в руку и вгоняет себе наркотик. Это правда, это жизнь.
И кто-то сидит и думает, что, ну я же только там, я же только траву употребляю, я же только бухаю, я же...
Да.
То есть вот по чуть-чуть,
да,
по чуть-чуть,
да.
И как бы как легко соскользнуть, да, что вот этот момент, когда ты хоп-хоп-хоп, я же просто-просто-просто, а потом ты разводишь мужиков, чтобы уколоться.
Смотри, какая история. Почему я вообще сюда пришла, да? Я
да,
просто хочу...
Почему?
Вот я шла сюда с мыслью сказать о том, что все, что мы употребляем, это нифига не просто. Это не просто рюмочка водки, это не просто там стаканчик виски с колой, это не просто там, не знаю, таблеточкой ты какой-то, да, закинулся на дискотеке, чтобы тебе было веселее. Это не просто, это начало прямо вот конкретного капитального ужаса в этой жизни. Да, действительно, кому-то везет, кого-то проносит. Кто-то там в молодости поупотреблял такой, да, и забыл, знаешь, пошел дальше. Но основная часть людей, к сожалению, сейчас, в наше время, когда психологические проблемы очень большие у людей, и почему-то очень много... Нет, сейчас уже стало популярнее обращаться к психологу, я очень рада этому, я прямо пропагандирую сама это, что нужно ходить к психологу, это очень важно, но... До сих пор остались люди, которые говорят о том, что я не больной, чтобы ходить к психологу, понимаешь? Это не про это не про то, что ты больной, это про то, чтобы ты понимал, что происходит в твоем сознании, чтобы познакомиться с собой, чтобы как раз не допустить вот этой рюмочки водочки, стаканчика виски с колой, понимаешь? Я такого мнения, что лучше вообще не пить, не употреблять, и так реально намного веселее. Знаешь, вот есть люди, которые там на дискотеке, знаешь, там выпьют. Вот я раньше такой была, да, на дискотеку я не могла пойти, не бухнув. А сейчас я иду на дискотеку, как в зоопарк, знаешь. Я прихожу, и там один бухнул, другой бухнул, и они как орангутанги, знаешь, прыгают.
А ты с ясным умом просто на это смотришь.
Абсолютно. И это намного веселее, чем... Ты идешь туда, вот такой же орангутанг, понимаешь, прыгаешь там по этому танцполу. То есть я к тому, что все, что делается, это все непросто, это все действительно может привести к каким-то последствиям. То есть я тоже думала, что я всего лишь просто физ пью. А в итоге я кололась достаточно долгое время.
Что все это в копилочку может потом превратиться?
Естественно. Особенно я не говорю там про старшее, да, ну, более старших ребят, особенно у нежного возраста от 10 до 16 лет. Это самый такой нежный. У меня есть чувак знакомый, он начал колоться 8 лет. 8 лет он начал колоться. Но вот самый такой нежный возраст от 10 до 16 лет, когда, ну, прямо вот надо следить за всем, что поступает в твой организм. Что за информация идет к тебе в голову? Походить
психологу. Ну, в 10 лет как будто это сложно. Ну, давай так, у меня, короче, новая рубрика будет. Рубрика «Вопросы от чата GPT». Вот, я подготовился. Значит, как раз вот завершая, хочу тебя спросить. Ты уже начала об этом говорить. Первое, это какое бы послание ты бы дала подросткам, которые, ну, думают попробовать один раз?
Сходить к психологу.
Перед тем, как попробовать?
Да. Сходить к психологу и понять, почему вообще появилось такое...
Желание.
Желание, да. То есть желание узнать что-то новое – это окей. Но желание попробовать какое-то говно, которое тебя может впоследствии убить – это ненормально. То есть сходи к психологу, поговори. Это не стыдно. Это, наоборот, сейчас становится круто.
Второе. Что бы ты сказала тем, кто уже в зависимости и не верит, что может выйти?
О, знаешь, сложный вопрос. Я, честно говоря, дурацкий вопрос, абсолютно. Я тебе сразу откровенно скажу. Потому что любой взрослый человек, который употребляет наркотики, он точно знает, хочет он употреблять или хочет он бросить. То есть
от человека разделяет... твой постулат от наркотиков только, ну, то есть от бросания только желание.
Да.
Угу.
Это исключительно желание. То есть если его нет, все бесполезно. Быстренько по примеру, да, объясню. На работе вот сколько у меня их ходит, да, я каждому в свое время предложила номер центра. И мне все такие: «У, я не наркоман, до свидания». Ну, то есть понимаешь, да?
Мы говорим сейчас про тех, кто работаешь в цветочном, и к тебе приходят, там продают какие-нибудь виски, не знаю, радио или еще что-нибудь, и ты такая: «Слушай, чувак, иди, иди лечись».
Да.
А народ такой: «Да я не наркоман».
Да, типа, у меня все окей, я нормально живу, меня ничего не... Окей, то есть это все сугубо от желания человека. Если он не хочет, никто его не заставит, это точно.
И, ну, не знаю, последний, не последний вопрос, но мне кажется, тоже важно, что нас, скорее всего, будут в меньшей степени слушать подростки, больше будут слушать родители. Вот что бы ты сказала родителям подростков, которые замечают какие-то тревожные сигналы?
Ну, опять же...
Не знаю, какие это тревожные сигналы могут быть.
Не, на самом деле они действительно могут быть. Это может изменение в поведении быть, да? То есть изменение в поведении – это что? Это либо пубертат, просто подростковый период, либо это действительно употребление каких-то веществ. Но когда человек употребляет какое-то вещество, он как будто бы немножко по-другому... Понимаешь, родителям всегда почувствует, что что-то не то. То есть я не знаю, как это объяснить, но если действительно такие вещи происходят, то самое первое, что есть, у нас есть, по-моему, она называется Висмари, поликлиник, то есть там делают тест на наркотики. Это первое, что нужно сделать.
То есть это не зашкварно повести своего ребенка?
Это не зашкварно, это то, что должно быть, чтобы понимать, с чем мы имеем дело. Потом обязательно, я не устану говорить про встречи с психологом, понять, почему ребенок начал употреблять. Третье, естественно, это... работа с психологом, но при этом, если ребенок уже достиг 18 лет, все-таки говорить о том, что есть центр реабилитационный, где помогают таким людям. Ну и в конце концов, если ребенок не понимает, да, не хочет с этим ничего делать, если ему по кайфу, он живет, ему у него все хорошо, оставьте его в покое. Идите на созависимых, занимайтесь собой, не трогайте ребенка. Это прям факт, который... Это я прожила на своей шкуре, так должно быть. Пока идет поддержка употребляющего ребенка, он не остановится. Это 100%. Идите сначала себя приведите в порядок, свою голову, на созависимых. Это у нас везде есть, это и в конвиктусе есть, и какие-то отдельные там, да, собрания. То есть и сютик есть тоже, есть группы вот эти вот по созависимым. Да,
да? Вода, там
у меня мама туда ходит, у меня мама выздоравливает. То есть Это все работает.
Просто для дисклеймера, кто не понимает, все зависимые — это как бы не те люди, которые тоже в употреблении, а это те люди, которые живут эмоционально привязаны к человеку, который употребляет.
И зависят от зависимого.
Зависят от зависимого, да. И это как бы, ну не как бы, это признано отдельной болезнью, которая развивается самостоятельно, и ее тоже нужно лечить. И вообще как бы наркомания, алкоголизм — это... считается семейной болезнью, то не один человек болеет, это целые, там, может быть, 5-10 даже человек вокруг болеет.
Абсолютно. Поэтому что я всегда говорю родителям? Себя приведите в порядок, а потом занимайтесь ребенком. Оставьте ребенка в покое. Даже если произойдет так, что произойдет передоз, да, ребенок умрет. Я понимаю, что это тяжело. Вот я просто готовлюсь, да, у меня ребенок предрасположен к этому, в принципе. Но я понимаю, что я не смогу ничего, Саш, сделать. Ну, просто не смогу. Это не в моих силах. Я должна буду оставить ребенка в покое.
Я решил тебе этот вопрос не задавать. Я тебе очень благодарен, что ты сама сказала. Просто ты прожила это со стороны ребенка, и у тебя, ну, как бы, будучи ребенком, и у тебя сейчас ребенок, я вот как раз хотел спросить, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, ну, вдруг, как бы, да, что? То есть, ну, и ты сама уже ответила на этот вопрос, это, конечно...
Я готова, потому что, на самом деле, там с обеих сторон... А, видишь, зависимость — это такая история, она может быть генетическая, может быть, да, приобретенная. То есть генетически она очень подвержена зависимости, да, то есть и я понимаю, что если она попробует, скорее всего, она привяжется. А может и нет, никто этого не знает. Вот, но я готовлю себя к тому, что я должна буду оставить ее в покое. То есть да, с ней может произойти все что угодно, но я не могу с этим ничего сделать. Я буду себя убивать только, понимаешь? Я буду погружаться с ней вместе в эту болезнь.
Короче, быть сильной, да?
Абсолютно. То есть разберись с собой, а потом разбирайся с ребенком. Вот так.
Очень долгая пауза драматическая. Нет, ну, круто. Разберись с собой. Мне кажется, это то, на чем мы сегодня должны закончить. Нам надо всем разобраться с собой.
Абсолютно.
Ань, слушай, просто огромное тебе спасибо, что ты так искренне, откровенно... Опять мне повезло с гостем, мне практически не пришлось разговаривать. Какой у тебя ясный ум, какая у тебя чистая речь, какой у тебя... трешовый опыт просто невероятный. И как мудро и сильно ты можешь сейчас говорить. Да.
Это я еще не все рассказала.
Да я прям... Это чувствуется. Я думаю, ну, наши слушатели почувствуют, что там много, много всего интересного было. Что ты себе пожелаешь?
Себе долгих трезвых лет жизни. И достижения цели обязательно.
Давай, экстраполируем это на всех. Народ, всем долгих, трезвых лет жизни, и ставьте себе цели, идите к этим целям, а не занимайтесь какой-то...
хуйней.
Спасибо, спасибо.
Тебе спасибо.
Вы были на платформе talkabout.ie, а ничего тот факт, что у нас сегодня был выпуск. Аня, огромное тебе спасибо.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.